У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 18 ноября 2022 года. В этом выпуске.
Я почувствовал большое удовлетворение и облегчение, потому что вердикт был очень четким.
В Нидерландах в четверг окружной суд Гааги вынес решение по уголовному делу о катастрофе малайзийского Боинга.
Там, где я считаю, что права человека систематически нарушаются, президент считает, что нет.
Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека 10 человек, в основном правозащитников и журналистов.
В течение 30 лет Касым-Жомарт Токаев был ближайшим соратником Назарбаева, стоял на страже имиджа Назарбаева на всех позициях, на которых он был в свое время.
В Казахстане 20 ноября состоятся внеочередные выборы президента, победу на которых наверняка одержит действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Итак, первая тема нашего дайджеста. Полномасштабная война в Украине, начатая Россией 24 февраля 2022 года, продолжается уже почти 9 месяцев. Если точнее, то прошло уже 8 месяцев и 25 дней. Российские военные в последние дни массированно обстреливают ракетами жилые дома и энергетическую инфраструктуру украинских городов. Во время одного из самых крупных обстрелов последнего времени по населенным пунктам Украины было выпущено почти 100 ракет. В освобожденном Херсоне находят пыточные камеры и захоронения погибших во время российской оккупации. И тем временем появляются первые, пока неофициальные, сообщения о попытках ВСУ продвинуться на левый берег Днепра. О том, что происходит вокруг Херсона, а также в районе боевых действий в Донецкой и Запорожской областях Украины, сегодня мои коллеги из телеканала «Настоящее время» поговорили с аналитиком Американского института изучения войны Екатериной Степаненко.
По тем темпам, с которым идет ВСУ в Херсонской области, как скоро украинские военные смогут занять значимую часть левого берега, который сейчас оккупирован Россией? От чего это будет зависеть?
Это все будет зависеть от смогут ли они продвинуть свою логистику через реку.
А какой должна быть буферная зона, чтобы свести к минимуму обстрелы самого Херсона?
Где-то 15-25 километров.
А чисто стратегические сдачи Херсона для российской армии – это сильная потеря? Или город для российской армии имел чисто символическое значение, как единственный занятый административный центр?
Это был стратегический маневр, чтобы дальше пойти через Николаев на Одессу. И поэтому они как бы потеряли ту инициативу, которая у них была с самого первого дня войны. Также это доступ к морю. Поэтому я считаю, что это был, помимо символического проигрыша, это еще был и как бы стратегический проигрыш для продолжения наступления.
А по другим направлениям сейчас что происходит? На что обращаете внимание вы?
Мы очень много видим источников, особенно русских военкоров, которые говорят, что украинцы готовят какое-то контрнаступление в Запорожской области. Опять же, мы не можем подтвердить эту информацию, но это очень часто появляется на всех телеграм-каналах, которые говорят, что они находятся в Донецкой области, Запорожской области, еще что-то. И мы видим то, что русские вернули свой интерес к Донецкой области, особенно начиная наступление на южно-западной части Донецкой области.
Я напоминаю, что с аналитиком Американского института изучения войны Екатериной Степаненко беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин. Это дайджест «Время свободы». Сегодня 18 ноября. С вами Александр Гостев. В Нидерландах в четверг окружной суд Гааги вынес решение по уголовному делу о катастрофе малайзийского Боинга, который 17 июля 2014 года следовал из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит над Донецкой областью Украины. Трое подсудимых – Гиркин, Стрелков, Дубинский и Харченко – заочно признаны виновными в крушении самолета и приговорены к пожизненному заключению. Следствие считает их виновными в организации доставки из России в Донбасс установки «Бук», из которой, как оно уверено, и был сбит пассажирский самолет. Еще один подсудимый Пулатов оправдан. Все это, конечно, было сделано заочно, подсудимых на суде не было. В результате крушения Боинга, напомню, погибли все находившиеся на его борту 298 человек, большинство – граждане Нидерландов. Мой коллега Марк Крутов только что поговорил с одним из родственников жертв. Это гражданин Нидерландов Ханс де Борст, который потерял в катастрофе рейса MH17 свою 17-летнюю дочь Эльземик.
Что вы почувствовали вчера, когда услышали решение суда?
Oh, I feel very
Я почувствовал большое удовлетворение и облегчение, потому что вердикт был очень четким. Он был очень точным и ясным в отношении трех подсудимых, признанных виновными, а также в отношении причастности России, которая теперь доказана. Я очень рад этому.
Что было для вас самым важным из того, что вы услышали во время чтения приговора?
То, что было сказано в первые 20 минут, что Россия уже тогда была ответственна за военную помощь сепаратистов, в том числе за организацию их действий, ответственна за их финансирование и в том числе ответственна за доставку бука и ракет к нему в Украину. Для многих людей, таких как я, это было понятно и так. Но совсем другое дело услышать это из уст независимого судьи. Надеюсь, это услышал весь мир. Вчера в суде было много журналистов, и я надеюсь, что они помогут распространить эту новость.
Что изменилось лично для вас в этом деле в феврале, когда Россия вторглась в Украину? Некоторые люди говорят, что вторжение сделало дело MH17 менее значимым, поскольку Россия не скрывает больше своего участия в войне. С другой стороны, для вас и для других родственников жертв катастрофы решение судьи от этого явно менее значимым не стало.
Я не думаю, что это вопрос о том, что более, а что менее значимо. Так ужасно, что происходит эта ненужная война, но я думаю, россияне и украинцы заслуживают лучшей доли. В то же время моя скорбь остается прежней. Я потерял свою дочь, и ее не вернуть, даже после вчерашнего приговора. Февральские события показывают мне, что мир был немного наивным по отношению к России с 2014 года. Рейс MH17 был сбит. Крым был аннексирован, и весь мир не делал ничего. Мы продолжали торговать с Россией, продолжали покупать у нее газ, и вот в феврале у мира открылись глаза. Мне кажется, это случилось немного поздновато, но хорошо, что случилось. Я чувствую горечь по отношению к украинскому народу, я чувствую с ним большую связь.
Как вы думаете, поможет ли вчерашний вердикт с одной стороны и открытая российская агрессия против Украины с другой продолжающемуся расследованию катастрофы Боинга? Поможет ли это привести на скамью подсудимых, пусть и заочно, новых обвиняемых?
Да, хотя не исключено, что с началом войны следствие стало работать сложнее. Они ищут свидетелей, многие из которых после оккупации украинских территорий оказались недоступны. С другой стороны, я думаю, что решение суда многое значит для новых и уже идущих других судебных разбирательств по делу MH17, например, в суде по правам человека в Страсбурге, где Нидерланды судятся с Россией как с государством. Они были заинтересованы в том, чтобы этот вердикт был вынесен. Кроме этого, с начала войны мы узнали о зверствах, которые творит Россия в Украине. Следователи, в том числе и из других стран, быстро отреагировали на события в Буче, например, приехав туда и задокументировав совершенные Россией преступления. Надеюсь, это поможет провести процессы над военным преступником Путиным. Так что да, я думаю, что начавшаяся война определенно поможет всему миру продолжить борьбу с преступниками из России. Россия уже заявила вчера вечером, что больше не заинтересована в этом деле, что суд якобы был не заинтересован в выдвинутых ей аргументах. На самом деле суд был очень заинтересован, но вчера судья четко сказал, предоставленные ими аргументы были чушью и фейками, что он их внимательно изучил, и почти все они оказались вздорными. Я очень рад этому.
С гражданином Нидерландов Хансом де Борстом, который потерял в катастрофе рейса MH17 свою 17-летнюю дочь Эльзе Мик, разговаривал мой коллега Марк Крутов. С вами дайджест «Время свободы» и его сегодняшний автор и ведущий Александр Гостев. И в продолжение разговора об Украине, войне и российском вторжении. Как и другие страны Евросоюза, военную помощь Украине оказывает Испания. Она заключается и в поставках оружия, боеприпасов и снаряжения, и в подготовке военнослужащих ВСУ. С подробностями из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Испания начала оказывать помощь Украине буквально с первых же дней вторжения российских войск. Сначала речь шла о приеме беженцев. Сейчас только зарегистрированных в этом качестве граждан Украины более 150 тысяч. В Испании находятся и тысячи украинцев, не пожелавших по разным причинам регистрироваться. Приему беженцев сопутствовала и большая гуманитарная помощь, направляемая в Украину. Затем последовал прием раненых военных и детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, отправка легкого вооружения и боеприпасов к нему, бронежилетов, санитарного оборудования. В последние месяцы Испания стала поставлять Украине и тяжелое вооружение, бронетранспортеры, артиллерийские орудия и ракетные комплексы с соответствующим боекомплектом. Оказание Украине помощи министр обороны Испании Маргарита Роблес объясняет необходимостью дать ответ, как она выражается, на беспрецедентную агрессию, которой подверглась эта страна.
Крайне важно отметить, что агрессия Путина не имеет прецедентов. Она неприемлема, поскольку грубо нарушает международное право. Речь идет об убийствах. Пока трудно дать юридическую оценку всему этому, поскольку агрессия продолжается. Однако думаю, что с точки зрения международного права эта агрессия должна иметь последствия для тех, кто ее развязал. Подобное поведение Путина возмутительно и подлежит самому резкому осуждению. Единственным положительным моментом на фоне стольких страданий является то, что неприятие нападения на Украину сплотило ряды как Евросоюза, так и НАТО.
Особое место в программе помощи Украине занимает подготовка военных. Этот процесс начался недавно, когда Испания по согласованию с Евросоюзом решила обучать каждые два месяца не менее 400 украинцев. В год, соответственно, 2400. Речь идет как о вновь призванных в ряды ВСУ, так и о лицах, уже имеющих боевой опыт. Первая группа новобранцев только приступила к занятиям на полигоне пехотной академии в городе Толедо. Они пройдут так называемый базовый курс или курс молодого бойца, который включает обретение навыков стрельбы, оказание первой доврачебной помощи раненым, обращение со взрывчатыми веществами, разминирование и так далее. Занятия, по данным Минобороны Испании, проходят интенсивно по 10-12 часов в день. Военный обозреватель мадридского портала InfoDefensa Бенхамин Караско.
Программа Министерства обороны Испании включает в себя базовую подготовку для новобранцев, а также подготовку квалифицированных специалистов, в которых нуждаются украинцы. С этой целью используются разные объекты и оборудование, включая тренажеры, необходимые для эффективного обучения. Украина особо нуждается в специалистах, обслуживающих различные ракетные комплексы, переданные ей западными союзниками.
Что касается переподготовки украинских военных для обслуживания натовской техники, то она осуществляется в разных регионах Испании. Так, в октябре на военной базе в Сарагосе прошли курс по управлению и обслуживанию зенитно-ракетного комплекса «Спада» первые 20 украинцев. Еще 20 человек начали занятия 1 ноября. ЗРК среднего радиуса действия «Спада» с ракетами «Аспид» уже поставлены Испанией, как и 4 зенитных комплекса «Хоук» производства США. Еще 2 «Хоука» будут направлены Украине в ближайшее время. Ну а обучение украинских артиллеристов проходит в провинции Альмерия на базе Испанского легиона. Они овладевают стрельбой из 105-мм гаубицы М-56 производства итальянской компании «Ото Милара». 6 таких орудий и тонны снарядов к ним уже находятся в Украине. Кроме того, Испания предоставила 20 вооруженных пулеметом американских бронетранспортеров М-113, 1370 гранатометов и ручные пулеметы, число которых не приводится. Говорится лишь о почти миллионе патронов к ним. Министр обороны Маргарита Роблес утверждает, что военные поставки будут продолжаться и что это необходимо, по ее мнению, учитывая желание украинцев сражаться за свою родину до победы.
Украинцы и украинки решительно заявляют, что готовы бороться за свою землю, за свои убеждения, за свои ценности, за будущее своих детей. И это пример, на котором мы все должны учиться. Грядет ухудшение ситуации, тяжелая зима, перебои с электроэнергией, со снабжением. Но мы видим, что даже раненые в боях, которые лечатся в Испании и других странах, хотят вернуться, чтобы защищать свою землю, свои семьи и свои принципы. Это пример для подражания.
С начала военных действий транспортные самолеты ВВС Испании совершили более 50 гуманитарных рейсов в Украину. Речь шла, к примеру, о поставках продовольствия, теплой одежды и вывозе раненых военных. Они проходят лечение в Сарагосе в госпитале Министерства обороны. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете дайджест «Время свободы». С вами Александр Гостев. Скоро я к вам вернусь.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Это дайджест «Время свободы». Сегодня 18 ноября. С вами Александр Гостев. Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека 10 человек, в основном правозащитников и журналистов. Вместо них он тем же указом добавил в Совет тех, кто продвигает провоенную повестку в России. А среди исключенных бывший председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин, ответственный секретарь правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова, заведующие кафедрами факультетов МГУ Александр Асмолов и Иван Засурский, а также журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова и директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Сегодня о случившемся с Александром Верховским поговорила моя коллега Любовь Чижова.
Почему президент Владимир Путин исключил из Совета по правам человека 10 правозащитников и журналистов, включая вас? И почему это случилось именно сейчас?
Тут какая-то не одна должна быть причина. Во-первых, некоторые все-таки из исключенных просто умерли. Во-вторых, какие-то люди заявили раньше, еще весной, что они выходят из Совета. Но из Совета так просто не выйдешь. Заявления недостаточно, нужен президентский указ. Ну и, наконец, остающаяся примерно половина, наверное, этого списка – это те, кто ничего такого не заявляли. Но, тем не менее, президент счел нужным нас из Совета вывести. Раньше-то вообще, в принципе, состав Совета менялся только после президентских выборов. Вот традиция изменилась, и, наверное, состав как-то адаптируется к меняющейся ситуации. Никаких объяснений, собственно, не было.
Пишут, что вас заменяют люди, полностью лояльные государству, продвигающие провоенную повестку. К примеру, это руководительница Народного фронта Юлия Белихова, корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Чем они там будут заниматься? Кто чем? Собственно, всегда члены Совета были специализированными. И я подозреваю, что Александр Коц будет заниматься чем-то, связанным с войной. И, соответственно, с теми регионами украинскими, в том числе, которые ею затронуты. Тут есть проблема более широкого плана. Тема защиты прав человека, она вообще легко политизируется. Но я всегда как-то старался против этого выступать и отделять защиту прав человека от, собственно, политической деятельности. Но я понимаю, что жизнь сложно устроена, и не всегда это возможно. Но в данном случае, несомненно, это смешение будет проводиться целенаправленно. В особенности применительно к странам, которые являются нашими ближайшими западными соседями.
Как работал Совет по правам человека в последнее время, ну, скажем, в последний год-полтора? Было ли действительно какое-то реальное влияние на ситуацию с правами человека в стране?
Серьезное влияние, конечно, сугубо совещательный орган, который с президентом встречается раз в год, но иметь все-таки не может. Какое-то влияние, уже спасибо, если какое-то. Всегда влияние это было очень разным в зависимости от того, какие темы поднимаются. Чем, опять же, тема окажется властям более политизированной, тем сложнее добиться хоть какого-нибудь прогресса. Даже не прогресса, а хотя бы уменьшить регресс, я бы так сказал.
А зачем вообще сейчас президенту России Владимиру Путину Совет по правам человека? Учитывая ситуацию с правами человека в России, что мешает Путину сейчас вообще ликвидировать Совет по правам человека?
Там, где я считаю, что права человека систематически нарушаются, президент считает, что нет. Это с одной стороны. Можно же сказать, что Совет может по-прежнему оказывать влияние на какие-то социальные проблемы. Это правда, может. Что касается гражданских прав или даже политических прав, то здесь остается для властей, мне кажется, важным момент, что власти же не дикие какие-то, они вот пользуются тем же языком, которым пользуются и другие правительства, просто толкуют его несколько иначе. Это более эффективная политика, чем просто сказать, что мы знать не знаем никаких прав человека.
С директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским о его исключении, как и ряда его коллег из президентского совета по правам человека, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Это дайджест «Время свободы». Сегодня 18 ноября. С вами Александр Гостев. В Казахстане через два дня, 20 ноября, состоятся внеочередные выборы президента, победу на которых наверняка одержит действующий глава государства Касым Жомарт Токаев, баллотирующийся на новый срок. Так по какому пути новый президент, которого и так все давно знают, готов будет повести страну? И может ли он, как и его предшественник Нурсултан Назарбаев, лишенный Токаевым титула «Елбасы», то есть «Отца нации», скоро фактически занять его место, превратившись в очередного «доброго» в кавычках диктатора? О том, что принесут Казахстану и его соседям внеочередные президентские выборы, мне сегодня рассказал казахстанский политолог, обозреватель корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Мерхат Шерибжан. Можно ли говорить, что над этими выборами, над всем Казахстаном, до сих пор висит тень прошлого? То есть тень более чем 30-летнего правления Назарбаева, тень Елбасы. Я когда-то говорил с еще одним казахстанским политологом, так он мне такую фразу сказал. Вот вы увидите демократии по нашей степи еще десятки лет, шагать и шагать. Это цитата.
Прошлое 30-летнего правления Назарбаева, оно здесь соприкасается с прошлым самого Касым-Жомарта Токаева. В течение этих 30 лет Касым-Жомарт Токаев был ближайшим соратником Назарбаева, стоял на страже имиджа Назарбаева на всех позициях, на которых он был в свое время. Он был и премьер-министром, и был и министром иностранных дел. Даже находясь на посту заместителя генерального секретаря ООН в свое время, он также занимался отбеливанием имиджа Назарбаева. То есть Касым-Жомарт Токаев, его прошлое неразрывно связано с прошлым Назарбаева. Поэтому здесь говорить о том, что именно Токаев эту тень будет отодвигать, это как очень сложно. Когда власть была угруппирована в одних руках, когда была вот череда убийств политических 2005-2006 год, когда журналисты либо сажались в тюрьмы, либо погибали при очень странных обстоятельствах. Именно Токаев был в одной команде с Назарбаевым, и в одной упряжке они занимались тем, что сегодня вот мы сейчас называем прошлым Назарбаева и Елбасы. Именно в 2019 году, в марте месяце, когда Назарбаев неожиданно объявил о том, что он решил уйти в отставку, якобы, именно он назначил Токаева своим преемником, опять же в кавычках. Токаев стал сначала исполняющим обязанности президента, потом прошли так называемые выборы. И первый указ Токаева после назначения его на эту должность практически, это было переименование столицы Астаны в Нур-Султан. Огромное количество улиц, проспектов во многих городах страны были переименованы именно, стали улицами Назарбаева, проспектами Назарбаева и так далее, и так далее. То есть здесь прошлое, оно как бы остается. Хотя, конечно, с некоторыми такой новизной. Токаев объявил о том, что у него теперь новая программа, новый Казахстан. Но я бы добавил новый Казахстан по старым лекалам. То есть, отвечая на ваш вопрос, будет ли демократия в Казахстане, в казахских степях, я думаю, что долго еще не будет.
Мерхат, а давайте разберемся, сколько лет в президентском кресле просидит победитель нынешних досрочных выборов? Вот поправки, касающиеся ограничения в один срок, но которые увеличиваются до 7 лет, уже действуют или начнут действовать только со следующих выборов, а не с нынешних?
Они уже действуют, но надо отметить, что никто не знает конкретно, сколько человек просидит в кресле президента в Казахстане. Потому что в Казахстане ни одни выборы не проходили вовремя. Они всегда проходили сверхсрочно, то есть неожиданно объявлялись. Поэтому исключить того, что эта поправка к Конституции будет опять изменена, мы не можем, потому что все время Конституция меняется. Но опять же, почему эти 7 лет и почему это было объявлено? Это было объявлено в такой связке реформ, которые помогали Токаеву дистанцироваться от Назарбаева. Именно показать, что это новый Казахстан. Потому что у Токаева огромная-огромная проблема. Дело в том, что когда в 2019 году прошли досрочные выборы, и он официально был избран якобы президентом, на самом деле он проиграл. Люди, народ в Казахстане, прекрасно понимая, что он является человеком Назарбаева, они отдали голоса Амиржану Кусанову. Это вот человек, который показывал себя как оппозиционера многие годы, но самое интересное, что люди отдали голоса за него, но Кусанов до подсчета голосов, до окончательного объявил о своем проигрыше, ну, конечно, с ним договорились, и в связи с этим были огромные массовые выступления против официальных итогов президентских выборов, которые были разогнаны с особой жестокостью. Поэтому говорить о том, сколько он просидит, это ответить невозможно. Потому что, как я уже сказал перед этим, ситуация, в общем-то, не сильно отличается от того, что было при Назарбаеве. Потому что, посмотрите, вот сейчас на этой неделе огромное количество активистов, оппозиционеров и правозащитников были просто арестованы. Им дали там какие-то срока, то есть, ну, какие-то административные аресты, там неделя, две и так далее. Одной девушке дали, по-моему, даже 2 месяца. Вот этим методом пытаются обеспечить их отсутствие во время выборов, для того, чтобы они, ну, как скажем так, с их точки зрения, с точки зрения властей, не будоражили народ и не было выступлений, потому что все помнят, что было в 2019 году, когда Токаев уже избирался вот как бы официально на тот пост, на который его, ну, практически назначил Назарбаев. Поэтому говорить о том, сколько он просидит в кресле, трудно. Он может просидеть и 7 лет, и продолжить этот свой президентский срок дальше при помощи других поправок, либо он может уйти еще раньше, если будут дальнейшие выступления, подобно тому, что были в январе этого года.
Мерхат, а в казахстанском обществе по сравнению с эпохой Назарбаева сегодня стало возможно, ну, чуть более открыто и чуть более публично говорить о проблемах, связанных с властью, и о том, как руководить страной Токаев? Или люди, что называется, по-прежнему это обсуждают в своем только очень узком кругу, где-то там на кухнях и так далее?
Люди в основном обсуждают это уже не на кухнях, а в интернете. Потому что любая попытка выйти на улицу, она пресекается до сих пор. Я уже говорил о том, что десятки активистов сейчас находятся под стражей. Нет возможности для новых партий зарегистрироваться. Это Демократическая партия Казахстана. Ее руководитель Мамай просидел несколько месяцев в следственном изоляторе. Вот недавно был выпущен под домашний арест. Опять же, все эти аресты связаны с тем, что люди продолжают задавать вопросы по поводу того, что случилось в январе. Поэтому люди это обсуждают гораздо более активно, но они это обсуждают в основном в социальных сетях, в мессенджерах и так далее, ну, в фейсбуках. Это да, это есть. Но так, чтобы публично это обсуждать, выходить на демонстрации, это как пресекалось, так и пресекается.
Еще раз отмечу, что о внеочередных выборах президента Казахстана, которые пройдут 20 ноября, я говорил с политологом Мерхатом Шерибжаном. И на этом мы завершаем информационный дайджест «Время свободы» 18 ноября. Наши подкасты всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Всегда ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. С вами сегодня был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».